Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, приветствую всех, кто слушает радио «Эхо Москвы», смотрит телеканал RTVI и еще заглядывает в сетевизор. Это программа «Осторожная история», мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Дымаский, мы наконец воссоединились.
Мы воссоединились, Рыжков спустился с Алтайских гор.
Да.
Я тоже приехал. Ну, в общем, мы воссоединились. Воссоединились мы на теме, конечно, совершенно убийственной.
Да.
Звучит она по-английски красиво. Who is Mr. Putin? Через некоторое время...
Она и по-русски красиво звучит. Ну, who is Mr. Putin?
Да, и, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, кто из who?
Да, кто из who?
Рыжков даже объяснит вам. Он был свидетелем того, как этот вопрос, собственно говоря, возник.
Да, я присутствовал при его историческом рождении. У нас сегодня такая дата. Наши постоянные слушатели знают о том, что мы всегда отталкиваемся от конкретной исторической даты. А дата очень, кстати, значимая. На этой неделе, 9 августа 1999 года, Борис Николаевич Ельцин назначил Владимира Владимировича Путина и.о. премьер-министра. И что важно, в этот же день, когда он его представлял, он его назвал своим будущим преемником.
Так, ну да, потом, как мы все помним, 31 декабря Борис Николаевич подал в отставку.
Да.
Владимир Владимирович стал и.о. уже, ну, он уже был к тому времени утвержденный премьер-министр,
да,
он
да.
стал и.о. президента, в марте состоялись выборы, на которых уже это де-факто было, так сказать, оформлено де-юре.
Вот. А в январе того же года, 2000-го, когда Путин стал уже кандидатом в президенты, был Давосский экономический форум, куда съехалась, как обычно, значительная часть российской политической элиты. Я присутствовал в этом зале, и была очень смешная сцена, когда на сцене сидели разные наши политики, я помню Чубайса, я помню Кириенко, кто-то еще, не помню, сидел. Вот. И вдруг встала такая маленькая женщина из зала, огромного полуторатысячного зала Давоса, главного зала. Ее зовут Труди Рубин. Она обозреватель американской газеты «Филадельфия Инкуайрер». И она задала длинный вопрос. А суть его была в том, что вот слушайте, откуда у вас берутся политики? И кто такой, вот мы понять не можем, кто такой этот ваш Путин? Потому что его никто не знал до этого. И она, это прозвучало как гром среди ясного неба. Ее вопрос «Who is Mr. Putin?». И дальше на сцене началось полное замешательство. Никто из 5-6 российских участников не хотел отвечать на этот вопрос. Январь 2000 года. В итоге как-то все повернулись к Анатолию Борисовичу Чубайсу. Тот тяжело вздохнул. Я помню этот тяжелый вздох. Тяжело вздохнув, как бы беря на себя такую смертную муку, он что-то такое пробормотал, что мы его знаем, это наш товарищ, он реформатор, и все будет хорошо. Так что вот этот вопрос «Who is Mr. Putin?» тогда он был очень актуальным, но сейчас, я думаю, уже спустя сколько, 12 лет, мне кажется, что мы гораздо...
В общем, я думаю, что уже этот вопрос...
Вопрос никто... уже не стоит, я думаю, что...
Сам себе не задает.
Каждый уже разобрался, кто такой Путин,
да. И... Но, кстати говоря, если у вас есть еще какие-то вопросы к нам, в частности, помимо того, что «Who is Mr. Putin?», то... Я вам еще должен напомнить номер для ваших смс-ок. Это плюс 7985-970-45-45. Это аккаунт вызван на Твиттере. Это что еще у нас? Ну, это достаточно уже. Не говоря уже обо всем остальном.
Да, и мы будем брать звонки сегодня.
И будем сегодня брать звонки, чтобы услышать ваше мнение. Но, когда Владимир Рыжков вам говорил о той дате, которая пришлась на эту неделю, что 9 мая был Путин назначен...
Августа, 9 августа.
9 августа. Я что сказал?
9 августа. Мая. У тебя мая? Цена победы вмешалась.
А у меня цена победы.
9 августа.
Да, 99-го года, чтобы еще 45-го.
9-го, 8-го, 99-го.
Да, чтобы еще 45-го не перепутать. Да. Да. Был назначен Путин, то и исполняющим обязанность премьер-министра, то не надо забывать, что кого он сменил на этом посту. А сменил он на этом посту очень известного российского политика Сергея Степашина, который, кстати говоря, будучи премьер-министром, тоже претендовал на роль преемника.
Он рассматривался
так.
Да.
Но он по определенным причинам, Ельцин, кстати говоря, пишет об этом в своей книге, он не устроил Бориса Николаевича, и поэтому выбор пал потом на Владимира Владимировича. Это я все говорю к тому, что Николай Троицкий, наш постоянный портретист, сегодня свой портрет, свою зарисовку посвятил Сергею Степашину.
Сергей Степашин был когда-то специалистом по партийному руководству противопожарными формированиями. Даже диссертацию по этому поводу защитил. Однако с политическим пожаротушением ничего хорошего у него не вышло. Он, наверное, чемпион по числу занимаемых высоких государственных должностей, по преимуществу силовых. Все испытал, во все проник, везде себя попробовал и нигде не принес пользы. Тем не менее, несмотря ни на что, шагал себе и шагал по карьерной лестнице. До сих пор остается тефлоновым, непотопляемым. Возглавлял ФСК ФСБ, наследников КГБ, сгорел синим пламенем после Буденновска. Но вместо наказания получил поощрение. Его отправили командовать Министерством внутренних дел. Там он тоже ничего путного не добился, не поправил, не отреформировал, хотя надо было. После двух провалов Степашина перебросили в Министерство юстиции, а затем и вовсе во главу правительства. Но когда опять случился большой пожар на Северном Кавказе, а премьер-министр не сумел его вовремя потушить, его вновь убрали, заменили Путиным. Ну а тот нашел бывалому неудачнику уютную синекуру, весьма солидную и престижную, на которой можно без конца имитировать бурную деятельность, изображать активность, фигурировать, выступать и даже разоблачать, критиковать в рамках умеренности и дозволенности. Между прочим, есть у начальника счетной палаты и возможности, и полномочия. Эту должность можно из синекуры превратить в штаб борьбы с коррупцией, например. Но зачем чиновнику лишние передряги? Чего ради слишком себя утруждать? Ему и так хорошо. Непривлекательный образ получается. Но Сергей Степашин всегда умел, при всей своей бесполезности и бестолковости, вызывать симпатию, производить явное впечатление славного парня. В этом, видимо, и заключается секрет его непрошибаемости. Да хороший человек, славный парень – не профессия. А ведь мог бы стать, наверное, неплохим пожарным.
Ну, такой достаточно беспощадный портрет. Да. Я в чем-то согласен, в чем-то нет. Но вот в чем я полностью согласен с Николаем Троицким, это то, что счетная палата, на мой взгляд, вообще практически ни черта не делает. То есть, когда, ну, просто приведу один пример, такой наглядный, когда глава государства Медведев говорит о том, что на одних госзакупках в России крадется 1 000 000 000 рублей ежегодно, на госзакупках, то есть на закупках из бюджета, то, собственно говоря, это пункт первой обязанности счетной палаты. Отслеживать, как расходуется бюджет и где крадутся, где не крадутся деньги. То есть у меня очень часто возникает вопрос, а чего эта счетная палата делает? Она тут рядом находится? Или, например, эта знаменитая история с Роснефтью, когда сама счетная палата в своем расследовании обнаружила огромное хищение при строительстве этого трубопровода на Тихий океан, после чего засекретила это расследование, и никто не понес ответственности, никто никаких уголовных дел. То есть возникает действительно большой вопрос, а зачем нам конституционный орган счетная палата, если при открытых, откровенных, известных фактах масштабной коррупции она ничего не делает?
Отвечаю. Так. Почему я не совсем тоже согласен как раз с этой жесткой оценкой в портрете и с тем, что он неэффективный менеджер, как говорит Николай? Я думаю, что эффективность или неэффективность того или иного менеджера — это в первую очередь эффективность или неэффективность системы. Любой самый эффективный менеджер, встроенный в неэффективную систему, становится неэффективным.
И но снимает ли это с него персональную ответственность?
Это другой вопрос. Нет, наверное, нет. Да? Но такого рода персональной ответственности несут все наши высокопоставленные чиновники.
Ну, собственно говоря, об этом и говорит Николай
Троицкий. Это безусловно.
Что счетная палата могла бы быть штабом по борьбе с коррупцией, но не является.
Могла бы быть. А МВД не могло бы быть.
Да,
а ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, да. ФСБ.
И Госдума
да.
с институтом.
Они что, не могли бы быть штабами борьбы с коррупцией?
Но, Виталий,
но это не штабы, это гнезда, из которых вообще расходятся.
Ну, каждый несет, на мой взгляд, тем более первый руководитель, несет личную ответственность.
Да, и эта система, и здесь вот мы подходим к нашей теме сегодняшней, и эта система создана Путиным.
Да, вот у нас очень
она эффективна, кстати говоря, для самого Путина и для многих людей из его окружения с точки зрения, как бы сказать, личного
благополучия. Виталий, я хочу начать наш анализ «Who is Mr. Putin» и его эффективности с полуюмористического. Нам очень много, кстати, народ народ писал, да. Огромное количество людей к эфиру и к материалам Николая Троицкого. И вот мне понравилось в какой-то степени обобщенный такой образ, который написал Вова Юрьев, он так подписался. Он пишет так: «Однозначно, Путин эффективный менеджер. Кто б спорил? Достаточно почитать доклад Марины Салье. Путин уже тогда, в 90-е годы, эффективно расправился с бюджетом Питера. Ну а на посту президента-премьера он продемонстрировал просто редкий набор талантов. И летчик, и пилот Формулы-1, и акванавт, и скалолаз, музыкант, певец, байкер, рэпер, аквалангист и археолог. Но главный его талант – строительство дворцов для личного пользования и создание огромного личного капитала. Кто скажет, что он это делает неэффективно, пусть нырнет на пляже в Ялте и найдет амфору 6 века до нашей эры». Вот замечательный такой, по-моему, фельетон, короткий, написал Вова Юрьев относительно Владимира Владимировича Путина.
Ну да. Вова Юрьев написал, и я здесь хочу напомнить, что помимо Вовы Юрьева, значит, у нас еще, во-первых, был на Суперджобе опрос, как обычно, да, на сайте, мы потом расскажем. Да. И мы, собственно говоря, записали двух достаточно известных экспертов, которые высказали свое мнение о том, who is мистер Путин.
И насколько он эффективный менеджер.
Насколько он эффективный менеджер. И давайте послушаем первую пленку. Это у нас Михаил Дмитриев. Он бывший замминистра экономического развития и торговли.
Бывший народный депутат.
Да, а сейчас он председатель Центра стратегических разработок.
Который известен как Центр Грефа, но вот первым его руководителем является Михаил Гонович Дмитриев.
Да.
Путин, как менеджер, безусловно, продемонстрировал исключительные способности и дарования. И я бы сказал, что сильными чертами его стиля управления является поразительная способность погружаться в содержание самых разнообразных проблем, с которыми он имеет дело, и довольно жестко отфильтровывать некомпетентные мнения и предложения собеседников. При этом Путин обладает очень неплохой памятью и широким кругозором по разным темам, способен легко и быстро погружаться в их содержание, выяснять основные проблемы, ограничения и возможности, и это позволяет ему действительно участвовать в выработке решений по очень многим вопросам. Если говорить о слабых чертах его стиля, то, пожалуй, наиболее характерной уязвимой чертой является чрезмерный акцент на личную лояльность тех непосредственных подчиненных, с которыми он работает. Это не всегда является критическим качеством для Путина, и он часто демонстрировал способность работать с людьми, которые достаточно самостоятельны, независимы, являются яркими личностями. Но все-таки, к сожалению, очень часто он отдает предпочтение лояльности в ущерб компетентности, яркости и инициативности. И в последние годы в рамках путинских кабинетов это стало проявляться все более и более сильно. Состав правительства заметно слабеет, и там много невыразительных фигур, отчего, безусловно, страдает эффективность и результативность политики, в том числе личного менеджмента Путина. От одного человека в нашей стране зависит не так много. Путин слишком много проблем замыкает на себя. И главное ограничение эффективности состоит в том, что его пропускная способность как менеджера, даже менеджера, обладающего очень неплохими способностями, является ограниченной. И многие вопросы в вертикали власти жестко централизованы, оказывается, решать трудно просто потому, что ограничены возможности принятия решений руководителем правительства, на которого замыкается слишком много вопросов.
Ну, скорее в плюс. Такое мнение.
Да, безусловно. Вот. Хотя, я знаю, что Центр стратегических разработок недавно опубликовал доклад по итогам десятилетия
вот прошедшего. У нас тут до эфира был шквал буквально писем, и люди как раз говорили, когда вы спрашиваете про эффективного менеджера, какие критерии вы имеете в виду? Многие писали, например, так, что для кооператива «Озеро», для своих друзей, которые стали долларовыми миллиардерами, он суперэффективный менеджер. А вот для страны, которая скатилась по многим показателям, неэффективный. Я сейчас, Виталий, предлагаю простой критерий сравнить его результаты с его же программой. Вот летом 2000 года правительство под руководством Путина, его правительство, одобрило так называемую знаменитую программу Грефа.
Стратегия 2010.
Стратегия 2010, да. Она была одобрена правительством и взята за основу деятельности. 10 лет спустя сам Центр стратегических разработок, Центр Грефа, а теперь это Центр Дмитриева, подвел итоги. И вот какие любопытные итоги, какие любопытные выводы сделал сам Дмитриев и его коллеги. Кстати, Греф, который там выступал, он согласился с этими оценками. Ну, во-первых, интересно, что еще до внесения в правительство из программы был изъят главный раздел, а именно реформа государства. Все, что связано с судами, с верховенством закона, с парламентаризмом, с партийной системой, это было просто изъято. То есть Путин с самого начала не хотел заниматься строительством современных демократических государственных институтов. Это такой очень интересный факт. Второе. Общий уровень реализации. Я вот прямо у меня эта книжка, я могу телеаудитории показать, вот эти итоги, итоги итогов. Вот. Издание Центра стратегических разработок. Так вот, общий уровень мер стратегии реализации составляет 36%. Вот к вопросу об эффективном менеджере. Вот так, если бы в бизнесе речь шла, да, вот человек является главным менеджером страны 10 лет. Результат 36% от того плана, который им же был поставлен. Вот как ты считаешь, Виталий, 36% это эффективный менеджер или так себе?
Ну, видишь, а люди считают по-другому.
Нет, я вот я спрашиваю твое мнение. Или так себе?
Нет, ну, мое мнение...
По-моему, ниже среднего, сильно ниже среднего. Но самое интересное вот что. В этой стратегии было... Были провозглашены 10 стратегических целей. Давай назовем их.
10 путинских ударов.
Тебе это близко, цена победы. Да. 10 путинских ударов. Так вот, есть такая любопытная табличка реализации этих 10 целей. Реализованы были только 3 из 10. А именно, резкое повышение уровня жизни населения. Тут я
все, это немало.
Это немало, но я все оговорки опускаю про расслоение, про число миллиардеров и так далее. Второе, Центр считает, что состоялось удвоение ВВП. Хотя я знаю, что есть другие расчеты, в частности, экономиста Игоря Николаева, который доказывает, что никакого удвоения ВВП не произошло. И третье – это поддержание платежеспособности государства. Итак, 3 цели из 10 были реализованы. Но самое интересное, Виталий, какие не были реализованы? Полный провал возникновения и развития общественных институтов, полный провал повышения деятельности местного самоуправления. Вот видишь, вообще ноль местное самоуправление. Прогрессивные сдвиги в структуре экономики, имеется в виду, что Россия осталась столь же примитивной сырьевой и даже стала еще более примитивной сырьевой экономикой, увеличение конкурентоспособности, полный провал, увеличение независимости судебной системы и, безусловно, верховенство закона, полный провал, и, наконец, возникновение культа образования, самоценности и независимости личности. Итак, подводим итог. 7 из 10 стратегических целей за 10 лет провалены. Причем те, которые считают, в общественном мнении считаются самыми важными. Поэтому мне кажется, что сам Путин своей деятельностью закрыл вопрос об эффективности своего менеджмента, потому что провалил свою собственную программу 10-летней давности.
Я сейчас подключаюсь к телефонам, как мы и обещали, если я это смогу только сделать. Я что-то вообще их не вижу.
Не можешь найти?
Да. Значит, наш телефон 363-3659, правильно я сказал, да? 363-3659. Вы набираете, прием звонков невозможно, у меня написано. Но нам тогда мы попросим режиссера нашего, да, подключать. Тоже невозможен?
Говорит нормально все.
Никто не хочет высказаться?
Да.
Никто не хочет нас услышать. Есть кто-то, да? Ну, включайте тогда.
Да, не забывайте представляться. И, собственно говоря, наш вопрос...
Ваше мнение.
Ху из мистер Путин, насколько он эффективный менеджер?
Ну, я считаю, что очень неэффективный по отношению...
Очень бы плохо... Мы ничего не слышим.
Алло.
Да, говорите чуть погромче.
Ничего не слышно.
Алло. Я говорю. Слышите меня?
Да, вы это говорите, но мы это не слышим.
Алло. Очень эффективный менеджер со всех сторон, для себя, для кооператива «Озеро». Но 10 лет тому назад он еще сказал, что его спросили, как будет жить страна через 10 лет. Он сказал, через 10 лет страна будет жить очень счастливо, если вы помните.
Да.
Да. Ну, а по процессе мы потом видели, как он все это дело делал. Я помню, как он встречал сирот из, по-моему, Иванова, который попытался им помочь, и многим другим, не перечислить. Но ведь он очень откровенный человек. Вы помните тогда, когда, практически в прямом эфире под микрофоны западных телекомпаний, он сказал, что очень сильно завидует Моше Катсаву, что у
вот таким бы мужчиной хотел бы быть, понимаете, но я не знаю, это чудовищное, по-моему, заявление после того, сейчас вот составившегося суда, что он там уже не подозревается, констатировано, что вот 10 женщин якобы изнасиловал. Но были и другие заявления очень много. Ну и потом, когда вот у нас идет борьба там с педофилией, да, а он заявляет, что не может пройти возле ребенка, чтобы его не потискать там чужого какого-то, а этого Никитку схватить там где-то в Кремле, да, задрать маечку, поцеловать там куда-то, понимаете?
Ну, да.
Но в других странах такой груминг, он наказываем серьезно, и, по-моему, осуждаем.
Но у нас, как вы видите, спасибо. Он получает большие рейтинги по-прежнему.
Давай еще, может быть, мы услышим, успеем еще один звонок до перерыва взять.
Слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Представьтесь.
А, меня зовут Сергей.
Откуда?
Я из Москвы.
Да, Сергей, ваше мнение.
Да, как? Есть еще секрет в этом вопросе?
Ну, понятно.
Чего?
Ну, успел выругаться в адрес Путина. Но не аргументированно. Коротко очень. О-о-о. В одно слово. Давай, может быть, кто-то более аргументированно свое мнение выскажет. Давайте, включаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь.
Это Валентина Николаевна, Москва.
Да, Валентинка, ваше мнение о Путине каково?
Вы знаете что, мое мнение такое, что он просто безунок. Вы знаете, вот бывают безунок. Такие люди из везучих.
Угу.
Вот на фоне того, что я, конечно, очень переживаю, что вот так вот Борис Николаевич, ну, не знаю, почему он его назначил. Просто угу. Не понимаю.
Но мы об этом поговорим.
Да, но настолько он, видимо, люди доверяли Борису Николаевичу, что вот так вот автоматически за него и проголосовали. Вот такое ощущение у меня.
Угу.
Вот.
А как вы оцениваете вот итоги этого десятилетия? Коротко, ваше личное мнение.
Итоги. Вот сегодня плач по Курску. Вот угу. Какие итоги, понимаете? Курск, Беслан. Вот.
Ну, в августе вообще много поводов поплакать.
Да, да. Итоги плачевные. Будем так говорить.
Спасибо, Валентина Николаевна. Угу. Знаешь, я хотел здесь два слова сказать угу. После вот выступления. Во-первых, ну, почему выбыл Борис Николаевич, там, в общем, история достаточно известная.
Она довольно
да, широко освещена. Да, и там и Борис Абрамович сыграл не последнюю роль, хотя есть многие...
Волошин,
пишут, да. Волошин,
Юмашев,
да. Но по поводу того, что ему повезло, я уже не знаю, так сказать, за что купил, зато продал. Вот, хотя я верю в эту историю. Что рассказывают, что когда Путину, собственно говоря, пришли и предложили уже стать премьер-министром, да, ну, исполняющим обязанности, то есть он понял, что он становится преемником, он был страшно удивлен. И он сказал такую вещь: «Да, а я думал, что я на «Газпром» пойду». И это, мне кажется, фраза очень значимая. Может быть, мы об этом еще успеем поговорить после небольшого перерыва, потому что я думаю, что вообще в душе, в своей организации внутренней Путин больше бизнесмен, чем политик. Вот он,
про деньги.
Да. И у него все про деньги, он бизнесом занимается. У него политика – это инструмент для реализации бизнес-интересов. Как своих, так там своих людей, своего окружения, того же кооператива «Озеро» и других товарищей. Я не знаю, согласны вы или нет, но давайте, может быть, этот вопрос, да и многие другие еще успеем обсудить после небольшого перерыва.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, всех тех, кто смотрит сетевизор, кто соединяется с нами для посылки СМС по телефону +7 985 970 45 45, всех тех, кто, в конце концов, на Твиттере находит аккаунт «Вызван», ну и тех, которых мы скоро подключим к нашим телефонам для того, чтобы вы высказали тоже свое мнение на сегодняшнюю злободневную тему «Who is Mr. Putin?». Хотя я думаю, что этот вопрос, прозвучавший сколько там, больше 11 лет назад, в общем, не сильно актуален, потому что я думаю, что страна знает, кто такой мистер Путин.
И мир знает.
Узнала. И мир знает, да. Знает в том смысле, кто знает положительно, кто отрицательно. Мнения разные, но мне кажется, что загадки он уже собой не представляет. Я еще хотел сказать два слова на ту тему, которую мы начали обсуждать перед небольшим перерывом. Путин, кто он больше, политик или бизнесмен? Просто два личных наблюдения. Я помню, во-первых, выпуск программы «Время», по-моему, ну, наверное, до программы «Время», где, по-моему, что-то там объединялось в «Газпроме». «Газпром», «Газпромнефть» образовывалась, да, и вот там сидели вот эти все там...
Это когда у Абрамовича за гигантские деньги за 13,5 миллиардов купили Сибнефть, которая этого не стоила даже половины.
Богданов, Богданчиков, вот это все, вот эти вот все «Сургутнефть» и «Газ», вот все там сидели у Путина. Я просто поймался на том, что я посмотрел на лицо тогдашнего президента. У него горели глаза.
Он был счастлив в этот момент. Да. Это была его тема.
Это его тема. Ему было это интересно. Это, ну, бизнес – это известная вещь, что, собственно говоря, многие люди, многие мужчины, кстати говоря, люди азартные, игроки, они любят это бизнес именно как игру. И бизнес – это действительно это некая игра ума, безусловно. Это какие-то своеобразные шахматы. И я видел, как у Путина горели глаза. Ему это было интересно. И второе мое личное такое наблюдение, когда я некоторое время провел в пуле журналистскому Путина. Значит, мы как-то в одной из поездок было там чаепитие. Он устроил вместе с там, с журналистами, которые его сопровождают. Было в Шанхае. Даже не чаепитие, а ужин. Мы долго довольно сидели, разговаривали на разные темы. И я тогда тоже обратил внимание, что когда речь заходила о каких-то бизнес-вопросах, в частности, кстати говоря, тогда как раз разгоняли НТВ. И была там против Гусинского всякая. Меня потрясло, ну, у него вообще память очень хорошая. Кто, видимо, здесь тоже такая профессиональная, он до сотых долей процента называл, у кого там какие акции, сколько там и так далее. Вот это меня потрясло.
Знает предмет.
Он знает предмет.
А я еще хочу обратить внимание, как
знаешь,
у него...
Я бы ему не поставил это в вину. Это просто это черта характера. Это характер такой.
Но трудно себе представить все-таки, например, Меркель или Саркози, которые бы с такими горящими глазами обсуждали диаметр газопроводов, нефтепроводов, их длину, ширину, объемы поставок и так далее. Действительно, у Путина ничто так не берет его за живое, как тема газопроводов, трубопроводов, которые по какому-то случайному совпадению тоже строят все его друзья.
Так все-таки, был ли Путин эффективным менеджером?
Почему был? Он у нас премьер-министр, между прочим.
Если, да, извини. Ну, до сих пор. Сумел ли он до сих пор продемонстрировать себя как эффективный менеджер? Вот этот вопрос мы задали посетителям сайта Superjob. Они ответили соответствующим образом. Сейчас вы услышите результаты этого голосования, этого опроса.
От Тимура Левского.
Является ли Владимир Путин эффективным менеджером? Большинство участников опроса, проведенного порталом Superjob, считает, что скорее да, является. Так отвечает 61% опрошенных. Более того, финансовый консультант из Костромы, например, пишет самым успешным в стране, если судить по карьере и уровню профессионализма. Эффективным менеджером Путина считает и главный инженер из Одинцова. Надо благодарить судьбу, что предоставила шанс возродиться сильной России с помощью Путина. Таких людей природа рождает раз в 100 лет, комментирует он свой вариант ответа. Но есть и менее восторженные точки зрения. Является неплохим антикризисным менеджером, но, к сожалению, без видения стратегической перспективы развития, комментирует маркетолог-аналитик из северной столицы. А молодой человек, житель Волгограда, считает, что Путин является эффективным менеджером в худшем понимании этого определения. В свою очередь, 39% опрошенных эффективным менеджером Путина не считают. Пока нефть стоит больше $60, там все эффективные менеджеры, комментирует менеджер сетевого отдела из Санкт-Петербурга. Он грозно говорит, но ничего не делается в стране. Он ничего не сделал, а раз так, то ни о какой эффективности речи быть не может. Это мнение медицинского представителя из Волгограда. Ну а участник опроса из Краснодара и вовсе радикален. Путин – коррупционер, глава организованной преступной группировки. Этот опрошенный выбирает вариант ответа, скорее не является эффективным менеджером.
Ну, вот здесь я обращу внимание на очень серьезный разрыв между голосованием на Superjob, который, ну, просто сайт, который работает с усредненным россиянином, 60 на 40, да, грубо говоря, и совершенно другой, кардинально другой результат на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Много народу голосовало, 4,5 с лишним тысячи, 88, то есть практически 90% считают, что неэффективный менеджер, и только 10-11% считают, что Путин эффективный менеджер. Кстати, вот это показывает разрыв между крупными городами и вот глубинкой России, где по-прежнему Путин воспринимается намного более позитивно, чем в Москве, Петербурге и других столицах.
Я бы, вот когда мы говорим об опросах такого рода социологических, и вообще, когда мы говорим об отношениях Путина, я бы, конечно, отметил бы еще одну деталь, одну его еще характерную черту. Это где он реально эффективный менеджер Путин, так это в пиар-компаниях. У него действительно, надо признать это, он очень эффективно, он и его окружение, конечно, не он один это делает.
Подача блестящая.
Да, строит пиар-компанию. Мы можем сколько угодно смеяться.
Тем более, что телевидение в их руках, да, полная монополия.
Можем сколько угодно смеяться над тем, как он там амфору поднимал со дна чего-то, или как он там садился в самолет и что он что только так не делал. Но я думаю, что вот на 60%, сколько там голосуется, он эффективный менеджер, вот на 60% в это верят и считают, что он молодец. Вот он какой, и торс показал, и сортире замочил.
Это пропаганда, а это красиво, это Голливуд. Это красивая подача, потому что при наличии свободных СМИ это было бы просто раздолбано бы в пух и прах. Например, у меня все перевернулось внутри, когда я смотрел вот эти, значит, подложенные, как в бриллиантовой руке, амфоры. Клевать, помнишь, как это? Клевать будет так, что клиент забудет про все на свете. Вот, значит, он достал эти две амфоры, и я тут же вспомнил совершенно вот свежую историю, когда к Газпромнефтевскому помещению местью на реке Урсул на Алтае, который в народе все называют «дача Путина», прогладывали по безумно тяжелому рельефу дорогу, взрывая горы, и по дороге уничтожили несколько уникальных курганов, археологических памятников. То есть в восприятии народа он археолог, так сказать, и ценитель старины, а на самом деле, если нужно, уничтожаются археологические памятники, как на Алтае. И второй пример. Путин очень любит себя представлять большим любителем природы, защитником барсов, тигров и прочих канареек. Но когда речь идет об интересах того же «Газпрома» или об интересах того же Путина, я хочу напомнить, или об интересах друзей каких-то, бизнес-партнеров, я хочу напомнить, что до сих пор сливаются нечистоты в Байкал, загаживается озеро, и Байкал сейчас объявляется под угрозой ЮНЕСКО. «Газпром» планирует строить газопровод через заповедное плато Укок на Алтае, заповедник ЮНЕСКО. И таких примеров хищнического, совершенно дикого уничтожения природы Путиным, его, так сказать, правительством, его друзьями, там, коллегами по бизнесу, к сожалению, очень много. Но подача идет любитель старины, любитель природы, защитник и так далее.
Ну да. Все, видимо, настолько люди уже психологически к этому готовы, что я, например, получил такое здесь смс-ку: «Дымарский, не восхваляйте Путина». Оказывается, я все время восхвалял Путина. То есть, даже когда говорят,
я не заметил.
Да, даже когда говорят некие отрицательные черты, им всем кажется, что это его восхвалять. Настолько к этому привык.
Я хочу обратить внимание еще на одну точку зрения. Еще один из наших слушателей написал до эфира, Архип Усов, что еще одним критерием оценки работы Путина за минувшие 10-12 лет и работы его президентского аппарата и правительства должна быть оценка реформ, которые были объявлены, и их результатов. И вот Архип Усов пишет, что полный провал административно-пенсионных реформ, абсолютная муть и неясность с реформой армии и милиции, провал в региональной политике, межнациональные отношения зашкаливают, реформы ЖКХ, армия эффективных ТСЖ и коррупция, которая выросла в разы, образование, медицина, наука, где прорывы, кроме деклараций, что со СМИ и так далее. И таким образом он предлагает анализировать реальную политику, и его мнение совпадает, кстати, с мнением Академии наук, которая при избрании Медведева заявила о том, что все основные реформы, которые объявлялись в России в нулевые годы, были провалены.
Здесь, кстати говоря, вот пришел к нам накануне вопрос, накануне еще нашего эфира. Я сейчас его не могу найти, но я думаю, что человек не обидится, я его задам, потому что, насколько я его помню. Вот почему не уходит Путин? Смысл такой вопроса был. Он боится? Или это такая страсть к власти? Или самосохранение?
Ну, как бы ты сказал? Я думаю, что, безусловно, страсть к власти, и он показывает, что, придя к власти однажды, он не собирается от нее отказываться, поэтому он остался премьер-министром, вторым человеком в стране, и поэтому сейчас ведет активную избирательную кампанию. Но мне кажется, что и страх играет роль, потому что в последние десятилетия все больше и больше системой в международных отношениях становится ответственность бывших диктаторов, авторитарных лидеров за те нарушения прав человека и преступления, которые совершались. Вот мы все помним печальную судьбу Милошевича. Сейчас, видимо, этот же Дамоклов меч навис над Каддафи и так далее, и так далее. Мне кажется, что в Путине присутствует в том числе и страх понести ответственность за многие вещи, которые происходили в России за последние годы.
Я думаю, что по этой же причине Лукашенко так держится.
Совершенно верно. Потому что они отлично понимают, но Лукашенко точно понимает, что за все, что происходило в Беларуси, в том числе в последние месяцы, придется отвечать.
Угу. Хорошо. Еще одно мнение.
Да.
Да,
это, у нас
есть Игорь Юргенс. Это Игорь Юргенс, он президент, если я не ошибаюсь, института Инсора.
Да, председатель правления.
Председатель правления,
у них глава Общественного совета Медведев, да. Юргенс это председатель правления из Инсора.
То есть Юргенс один из советников, можно так сказать.
Приближенных.
Приближенных к Дмитрию Анатольевичу.
Владимир Путин был эффективным менеджером до тех пор, пока опирался на широкую коалицию людей, экспертов, заинтересованных в стабильном, но поступательном, я хотел подчеркнуть это слово, поступательном развитии России. В последнее время коалиция этих сил и людей распадается. Причина простая. Эффективный менеджер сам создал команду и делегировал одного из команды на пост президента. Создался тандем Дум-Верат. Эффективный менеджер Путин, президент Медведев. Его коалиция получила возможность думать, выбирать, сравнивать. И этим она занималась, как, собственно, по большому счету и весь мир, в течение 3,5 лет. Единство распалось. Эффективность снижается. И трезвый расчет показывает, что восстановить эту эффективность можно, но только не блокируя перемен, которые назрели в обществе и с которыми ассоциируется, в общем, в большей степени его избранник на пост президента Дмитрий Медведев. И от того, каким будет его решение, от этого и зависит его эффективность как менеджера в будущем. Пока же ему пришлось напрячь отношения и с правящей коалицией, с партией «Единой России», когда он создал Общероссийский народный фронт, и с президентом, решение которого он время от времени ревизировал. Отношения с обществом напряжены просто по факту пребывания у власти в течение 12 лет. Поэтому это неординарная, но рукотворная ситуация с возрастанием многих рисков. Посмотрим, как он будет из нее выходить.
Ну, вот это мнение Игоря Юргенса, оно такое более, я бы сказал, критическое, чем
да.
Михаил Дмитриев, скорее критическое. И давайте мы тогда подключим наши телефоны и с просьбой в первую очередь, наверное, позвонить тех, кто хочет Путина защитить. Пусть позвонят представители того большинства, которые что на выборах, что в социологических опросах все-таки предпочитают Путина всем остальным. Итак, я смотрю на наши телефонные звонки. Я напомню, 363-3659, это московский телефон. И мы готовы...
Сторонников просим, наверное, звонить. Просьба послушать. Противников, да. Не беспокоиться.
Ну, давай, я знаю, на где сторонники, а да. Не в Питере. Ну, добрый вечер.
Не уверен.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир из Санкт-Петербурга. Как раз хочу защитить Путина.
Отлично.
Вашего земляка. Давайте, защитите.
Ну, во-первых, самый первый комментатор объективно и хорошо сказал. Я не буду к этому добавлять, для этого у меня нет возможности.
Так. Скажите
я
от себя.
Я хочу сказать, что перестаньте, ребята, врать о 26 дворцах Путина. Ну, глупости какие. Когда Пархоменко говорит, что вот в Стрельне Константиновский дворец, это Путина, ну, должен же знать, что это дворец конгрессов. Ни Путин, ни Медведев никогда там не отдыхают. Я там отдыхаю, я там рядом живу. И вы можете приехать, когда нет конгресса, когда нет каких-то мероприятий международных. Заходите, пожалуйста.
Понятно.
Там музей.
Это спасибо. Во-первых. Спасибо вам большое. Вы уже, извините, мы хотим еще послушать, но мы поняли, что у Путина не 26 резиденций, а меньше. Ну, давай еще попробуем вот этот вот звонок. Слушаем вас.
Слушаем, добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор.
Да, Виктор, да, вы тоже хотите защитить Путина?
Ну да, немножко адвокатом дьявола.
Давайте.
Что вы сказали, это очень интересно, даже не столько я думаю, большинство поддерживает эти оценки, которые прозвучали. Ну, смотрите, Владимир, вот в чем вина Путина, что вы не можете сформировать партию, коалицию сейчас?
Так.
И, в общем-то...
Ну, вообще-то мы сформировали, нас просто не регистрируют.
Не судитесь, как положено.
Судимся.
В современном обществе, не работаете с обществом. С
работаем и судимся.
Не ведете приема.
Так, ведем.
И не мониторите, так сказать, судами каждый день.
Хорошо.
Вот в чем вина Путина, пожалуйста, расскажите.
Хорошо.
Спасибо.
Ясно. Хотя мы все это делаем. Так что тут, в принципе, не о чем рассказывать.
В чем вина Путина? В том, что ограничены как политические свободы, в том числе и свободы слова.
В том, что нет регистрации ни говорить. Одной оппозиционной партии при 9 попытках, в том, что нет свободы слова на телевидении,
давай, знаешь,
нет
сделаем.
Свободных выборов и так далее. Да, давай, отменены знаешь, выборы губернаторов, мэров и еще многое.
Давай вот как сделаем. Да. В то же время Путин-то как раз с обществом работает. Через телевизор, через все. И вот именно пиар-компания, о которой мы говорили, действительно это эффективно. Но если бы только всем дать равный доступ к этим
возможностям. Брежнев работал так же, и Хрущев работал, и
давай, знаешь, как мы сделаем? Мы сейчас объявим голосование, и пока люди голосуют, мы, может быть, еще один звонок примем.
Да, хорошо.
Итак, наш интерактив, наш рикошет. Наш вопрос. Что для вас лично лучше?
Я подчеркиваю, лично для каждого. Не вообще, а лично для вас.
Третий срок Путина или второй срок Медведева? Если вы считаете, что третий срок Путина, то ваш телефон 660-06-64. Если второй срок Медведева, то 660-06-65. Стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Что-то он, извините за выражение, не начался. Вот теперь начался. Он начался, и я повторю вопрос. Что для вас лично лучше? Третий срок Путина, когда вы звоните в московский номер, набираете 660-06-64, или второй срок Медведева, тогда вы набираете телефон 660-06-65, естественно, тоже московский. Но пока люди голосуют, поактивнее голосуйте, давайте мы попробуем еще один звонок.
Вот сторонников Путина.
Ну, вот этот человек ни разу не звонил. Ни разу не звонил. Нет, вот этот возьмем. Какой-то с непонятным номером. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Михаил.
Да, вы откуда, Михаил?
Подмосковье.
Да, ваше мнение о Путине, и если вы сторонник, то аргументируйте.
Нет, не сторонник.
Не сторонник. Но все равно аргументируйте ваше мнение. И подальше от радио, или лучше всего выключить его совсем, а то оно фонит.
Да, хорошо, конечно. Ну, хочу сказать, что, в принципе, Владимир Владимирович гениально справился с той задачей, которую когда-то перед собой поставил и Бжезинский, и Маргарет Тэтчер еще при Советском Союзе. То есть, если мы говорим о России, которая действительно доминировала и играла роль первой скрипки когда-либо, ну, в виде Советского Союза, то на сегодняшний день, вы посмотрите, промышленность, ну, возьмем там хотя бы даже те отрасли промышленности, в которых Советский Союз доминировал, все разрушено. Кто в этом виноват? Армия, по сути дела, уже просто в положении ниже плинтуса. Ведь Россия уже не уже с Россией можно не считаться, и никто не считается.
Вы думаете, он сознательно это делал, или он просто некомпетентен и не справился?
Я думаю, что его личные интересы полностью совпали с интересами, можно если говорить штампами, там условно, мировой закулисы, то есть, которая не нужна.
То есть речь идет о том, что интересы нашей высшей элиты давно уже и деньги, и дети, и недвижимость разумеется, давно
разумеется.
На Западе.
Разумеется. И в этой ситуации совершенно глупо ожидать какую-либо реакцию на Западе в сторону защитников там прав и свобод граждан. Их вполне устраивает то, что это, есть на сегодняшний день сырьевой придаток Запада.
Мне это, Виталий, напоминает шутку Черномырдина, когда его спросили об оттоке капитала. Он говорит, я, слушайте, не могу понять никогда, что вы-то орете. Его на Западе спросили, что вы орете про отток капитала из России. Бежит-то от нас, бежит-то к вам. Такой был аргумент Виктора Степановича Черномырдина. Вполне в духе того,
что... Я остановил голосование. Оно какое-то даже неожиданно для меня однозначное совершенно. 11,8%, но даже с натяжкой, можно сказать, 12%. Лично для 12% третий срок Путина лучше. А 88,2%, если мы даже снизим до 88%, предпочитают второй срок Медведева.
Ну, это, кстати, совпадает с голосованием. Все-таки, видимо, это аудитория «Эхо» совпадает с голосованием на сайте. Там тоже 88% сочло, что Путин неэффективный менеджер, и только 11% сочло, что эффективный. Так что это, как видишь, совпадает.
Ну что, попробуем еще звонок?
Да, давай еще один звонок, послушаем еще одно мнение.
Слушаем вас.
Представьтесь, откуда вы?
Цветков Юрий Викторович из Перми.
Да.
По вопросу менеджера. Если бы даже все 10 пунктов, которые Владимир Рыжков назвал, были бы со знаком плюсом, угу, всегда для менеджера не хватало бы одного очень важного, может быть, даже первого пункта. Он, менеджер, должен всегда личное благосостояние ставить в зависимость от результата своей работы.
Да, так принято в компаниях. Так принято во всех компаниях нормально.
Да. А в данном случае результатом является повышение благосостояния населения нашей страны. Этого не произошло.
Ну, это произошло. Давайте признаемся все-таки, что произошло.
Что?
Но все-таки жизненный уровень вырос. Другое дело, что выросло. Дико выросло расслоение социальное.
Дико выросла коррупция. Все выросло отрицательное, но и благосостояние выросло. Это надо признать. Я не знаю, его ли это заслуга, или заслуга это цен на нефть.
Но не хлебом единым жив человек.
Это правда. Это правда.
Вот судебная система. МВД в минус вошло. Вместо того, чтобы что-то прибавлять, оно вошло в минус. Много других причин. И я бы сказал, что если у нас будет обратная связь в системе власти, то есть население, чтобы оценивало результат работы выборных лиц.
Но для этого надо, для этого нужно выборы возвращать.
Самостоятельным путем, да, опусканием бюллетеней при голосовании. Пятерка, четверка, тройка, двойка. Причем лично. Личное мнение.
Ну да, если нет выбора, то хотя бы, чтобы отметки ставили. Да. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
Да, я думаю, что мы как раз взяли, они убрали графу против всех, чтобы лишить граждан возможности хотя бы двойку поставить.
Да, я хочу только одну вещь сказать. Мне вообще не нравится сравнение с менеджером. Я знаю, что сам Путин когда-то говорил, что он нанятый менеджер в корпорации России. Все-таки страна, любая страна, и Россия тем более, огромная страна, это не корпорация. И управлять страной как заводом или какой-то компанией – это неправильно. Страна и государство – это намного более сложный механизм со своими институтами. Это такой... Я бы сказал, какой-то такой технократичный подход, который мне просто не нравится. И я думаю, что он просто неправильный, и нечего говорить ни о каком менеджере.
А давай. Я предлагаю нам сегодня закончить разбор полетов по Путину замечательным письмом, который прислал наш тоже слушатель Зорба61. Вот он что пишет. Эффективно ли Путин как менеджер? Как менеджер крупной компании, да, как глава государства, нет. Глава государства должен быть политиком, а значит, мыслить стратегически. А я по сей день не могу понять, то ли мы строим демократию, то ли возрождаем СССР, то ли мы боремся с коррупцией, то ли мы ее размножаем, то ли мы партнеры с Западом, то ли враги. Так что я думаю, России нужен глава государства, политик, который видит цель и к ней движется. Ну а менеджер у нас есть. Он и туалет починит, и во дворе газон положит. Главное — суметь дозвониться до его превосходительства менеджера. Мне кажется, очень точная оценка.
Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.